Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 839-го дня войны. Главные новости вторника, 11 июня.
Российские войска в понедельник захватили село Ивановское в Донецкой области, сообщает проект Deep State.
Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины.
Киев выполнил все требования для начала переговоров о вступлении в ЕС, заявила глава Еврокомиссии.
Адвоката Илью Новикова заочно приговорили к 8,5 годам колонии общего режима по делу о военных фейках.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные вечером 10 июня и утром 11 июня атаковали Никополь. Они повредили инфраструктурные объекты, жилые дома. Один человек получил ранение. Сообщается, что всего по Никополю запустили 6 дронов «Камикадзе». Также россияне сбросили на жилой квартал в Константиновке Донецкой области управляемые авиабомбы. 5 мирных жителей получили ранения. В Харькове сегодня умер 77-летний мужчина, который пострадал в результате российского обстрела управляемыми авиабомбами города 10 июня. Спасатели 2 часа доставали его из-под завалов разрушенного дома. И сегодня же стало известно, что в Донецкой области погиб украинский художник, музыкант и стилист, представитель квир-сообщества Артур Сниткус. Ему было 36 лет. Сниткус родом из Тернополя. В своем творчестве он проявлял себя как открытая квир-персона, постоянно участвовал в художественных мастерских в Киеве, Одессе и других городах. Если говорить о ситуации на фронте, сегодня сообщается о том, что российские войска захватили село Ивановское в Донецкой области. Это возле Часового Яра. Об этом свидетельствуют данные аналитического проекта Deep State. В докладе говорится о том, что россияне продвинулись возле Новопокровского и в Старомайорском.
В свою очередь, Минобороны России сообщает, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Артемовка, это в Луганской области, и Тимковка в Харьковской области. Сообщение звучит так: активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты, соответственно, Артемовка и Тимковка. Пока с украинской стороны нет подтверждений того, что эти населенные пункты действительно захвачены российскими войсками.
Аналитики Института изучения войны считают, что украинские удары по российским военным и логистическим объектам могли заставить российские войска изменить дислокацию и транспортные схемы. Украинское партизанское движение «АТЭШ» сообщило накануне, что российские войска недавно передислоцировали систему противовоздушной обороны из оккупированного Крыма в Белгородскую область. И в результате российское ПВО сейчас не полностью прикрывает Крым. Кадры, датированные 8 июня, показывают, что Россия начала перевозить топливо через Керченский пролив через железнодорожный мост. Я напомню, в апреле спикер Южного оперативного командования Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявлял, что российские власти не перевозят топливо через этот мост из-за угрозы украинского удара по мосту, поскольку в тот момент, когда по нему проходит транспорт с топливом, удар может привести к возгоранию и даже разрушению моста.
Известно, что разведка Украины наносит удары не только по открытым законным целям, но и по тем людям, которые сотрудничали с российскими войсками в тех территориях, которые Россия оккупировала, а потом оставила. В частности, таким человеком был Геннадий Мацагора. Он возглавлял оккупационную администрацию приграничного Купянска в Харьковской области, и около этого города сейчас идут ожесточенные бои. Его в сентябре 2022 года освободили украинские войска, и Мацегора ушел с российскими войсками. Он перебрался на российскую сторону. Мацегора возглавлял город с 2020 года, но когда вошли российские войска, он полностью согласился на сотрудничество с Россией и, соответственно, возглавил оккупационную администрацию. Харьковская прокуратура заочно обвинила его в государственной измене. И Главное управление разведки Минобороны Украины рассказывало о том, что 7 июня в Старом Осколе Белгородской области на Мацегору именно силами разведки было совершено покушение. Сегодня, как сообщили прокремлевские телеграм-каналы, Мацегора умер в больнице в Москве после этого покушения. Некоторое время назад, по данным издания «Важные истории», в сети ВКонтакте о смерти Мацегоры рассказала его мать. Это было вчера.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне вечером прибыл в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины. Также он проводит переговоры с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Зеленский отметил, в условиях российского воздушного террора срочные решения для украинской энергетики будут нашим основным приоритетом. Действительно, если вы заметили, почти в каждой военной сводке сейчас мы упоминаем, что удары наносятся по инфраструктурным объектам Украины, и каждый день появляются сообщения о том, что тот или иной объект энергетики был поврежден. Зеленский заявил, что Украина с помощью партнеров намерена построить в этом году до 1 гигаватта газовой маневренной генерации, еще 4 гигаватта в ближайшие годы. По его словам, один из элементов для нормальной работы энергетики Украины – это высокая, эффективная, децентрализованная газовая генерация, которая способна решить вопрос дефицита энергии уже сегодня. А завтра, как он сказал, будет переведена на воду и сбалансирована новую зеленую энергию. Об этих же проблемах говорила на конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она сообщила о том, что Украина получит 500 миллионов евро на ремонт поврежденных объектов энергетики и также получит 1000 солнечных панелей и 1000 генераторов. Она уточнила, что это включает также постоянную материальную поддержку, учитывая систематические атаки России на украинскую энергосистему. Цель ЕС, по словам главы Еврокомиссии, помочь децентрализовать энергосистему Украины, таким образом повысить ее устойчивость. То есть как раз то, о чем говорил Владимир Зеленский. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Киев получит почти 2 миллиарда евро по плану Ukraine Facility до конца этого месяца.
Вообще, эта Берлинская конференция по восстановлению Украины совершенно очевидно мероприятие большого масштаба. Олаф Шольц, которого ты сегодня уже упомянула, сказал сегодня, что все западные союзники Германии и Украины должны оказать помощь Киеву для усиления ее противовоздушной обороны. Он также сказал, что Германия продолжает поставлять Украине системы ПВО, ракеты и другие боеприпасы. Ну, а Урсула фон дер Ляйен, про которую ты тоже сегодня уже сказала, на той же конференции объявила, что до 1,5 миллиарда евро удастся получить в июле, уже в следующем месяце, от замороженных активов России. И эту сумму потратят на укрепление обороны Украины и восстановление страны. Это заявление она тоже сделала на конференции по восстановлению Украины. Она напомнила, что позднее на этой неделе на саммите Большой Семерки речь также пойдет о том, как более эффективно воспользоваться блокированными средствами России для помощи Украине. Ну и еще в мае было известно, что страны ЕС одобрили план по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине, а некоторые страны хотят использовать и сами эти замороженные активы, в частности США и Канада, за это выступают. Находясь в Германии, Зеленский также выступил в германском парламенте, но его выступление бойкотировали представители двух радикальных партий. Одна из них совершенно точно связана с Россией, и этого не скрывает. Ультраправая альтернатива для Германии и недавно созданная левая партия «Союз Сары Вагенкнехт». Собственно, представители этих двух партий покинули зал заседания во время выступления Зеленского, но остальные депутаты Бундестага аплодировали украинскому президенту стоя. В своей речи Зеленский коснулся идеи раздела Украины как потенциального пути к миру. Ну, естественно, в негативном ключе. Он считает, что это нельзя делать. И он напомнил болезненный исторический опыт Германии, которая до 90-го года была разделена надвое. Ее восточная зона находилась под советским контролем. И мы даже помним, что Владимир Путин в ГДР служил как офицер КГБ. Кстати, Владимир Путин в свое время на заре своего самого первого президентства тоже выступал в Бундестаге и говорил о свободе, демократии и правах человека по-немецки. Ну, со временем стало понятно, что он не имел это в виду. А Зеленский сказал, цитирую, «разделенная Европа никогда не была мирной, а разделенная Германия никогда не была счастливой. Вы это знаете по своему опыту». Поэтому вы можете понять, почему мы боремся, чтобы не дать России разделить нашу страну. Мы сделаем все, чтобы не дать построить в нашей стране стену.
Ну, а я вернусь к заявлениям главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. На той же конференции она подтвердила, что Украина уже выполнила все необходимые условия для начала переговоров о вступлении в ЕС. Фон дер Ляйен напомнила о недавнем одобрении Украины плана реформ, проведение которых и есть основное условие выделения многомиллиардной макрофинансовой помощи ЕС на ближайшие годы. И она подчеркнула, что Украина заслуживает того, чтобы государства ЕС начали с ней переговоры о вступлении в Союз. Но я напомню, что одним из препятствий к этому стала позиция Венгрии.
Между тем, представители нескольких европейских стран сейчас встречаются в Риге, где проходит саммит стран восточного фланга НАТО. Это впервые проводится, называется этот саммит саммитом Бухарестской девятки. Дело в том, что в 2015 году в качестве платформы для совещаний была созвана конференция из представителей Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. И в опубликованном сегодня в преддверии этой встречи заявлении президенты Румынии, Польши и Латвии выразили обеспокоенность тем, что они назвали злонамеренной гибридной деятельностью на территории НАТО. Имеется в виду, естественно, деятельность России и Беларуси. Ну и на этой конференции выступал много Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, который заявил в частности, что странам НАТО следует стремиться к тому, чтобы не снижать объемы передаваемой Украине военной помощи. Столтенберг говорил о том, что союзники раньше предоставляли Украине военную поддержку примерно на 40 миллиардов евро каждый год с начала полномасштабного вторжения России. Мы должны сохранять этот уровень поддержки настолько долго, насколько это возможно, сказал Столтенберг на пресс-конференции в Латвии. Также Столтенберг выразил сегодня надежду, что участникам НАТО к июльскому саммиту удастся найти общие позиции по вопросам помощи Украине. Ну и посмотрим действительно, в какой форме Альянс продемонстрирует свои связи с Украиной, свою поддержку этой страны и так далее. Также, по словам Столтенберга, по-прежнему НАТО готово оказывать Украине помощь, но не будет напрямую участвовать в военных действиях.
Ну, а я уже упоминала Виктора Орбана, венгерского лидера, и как раз та самая Бухарестская девятка, о которой ты сейчас рассказывал, думает о том, как ограничить участие Венгрии в будущих встречах из-за деструктивной роли ее лидера Виктора Орбана. Об этом пишет сегодня издание Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Дипломаты из Бухарестской девятки, по данным Financial Times, якобы начали думать о том, не исключить ли Венгрию из следующих встреч, поскольку все устали от поведения Будапешта, пишет издание. И на последних встречах Венгрия, как и во всех других форматах, где она присутствовала, блокировала совместные итоговые коммюнике, где были упоминания об увеличении военной помощи Украине, или блокировала поддержку ее будущего членства в НАТО. Один из собеседников Financial Times сказал, что дискуссии об исключении Будапешта очень серьезные, и предположил, что это, возможно, последняя встреча в таком формате.
Интересно, в свое время после аннексии России Крыма большая восьмерка, в которую она входила, стала большой семеркой. Теперь девятка может стать восьмеркой, потому что из нее могут выгнать Венгрию. Тем временем те учения, нестратегические ядерные учения, о которых мы рассказывали вчера со ссылкой на заявление из Минска, действительно продолжаются, они вошли в свою вторую стадию, в которой Россия и Беларусь отрабатывают совместные действия. Сегодня это подтвердило Минобороны России. Они говорят, что стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил. Ну и Москва совершенно не скрывает, что это учение, естественно, запугивающее Запад и соседей России в принципе. При этом Москва ссылается на якобы недопустимые действия западных стран по эскалации напряженности и так далее. Сегодня об этом говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Он сказал, действительно, тема сейчас стоит высоко в повестке дня. Вы знаете, что эксперты много сейчас судачат на эту тему. Тема тактических вооружений. Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и европейских столиц, и прежде всего Вашингтона, и так далее. То есть, в общем, Москва говорит, да, мы этими учениями с Белоруссией запугиваем Запад. То же самое подтверждает и назначенный недавно секретарем Совета Безопасности России Сергей Шойгу. Он сказал, напомню, наши учения – адекватное реагирование на поддержку Западом киевского террористического режима. Активное участие натовских военных в боевых действиях на Украине – это так он сказал, и фактическое разрешение Киеву наносить ракетные удары по российским гражданским объектам. Ничего подобного не было. Он сказал это все в интервью российской газете, но я хочу напомнить, что, во-первых, Соединенные Штаты и другие страны, предоставляющие России вооружение, строго говорили о том, что удары должны наноситься по законным военным целям, а не по каким-то гражданским объектам. Во-вторых, натовские военные по заявлениям, официальным заявлениям правительств западных стран не участвуют ни в каких боевых действиях в Украине. И, собственно, на фронте в Украине не было замечено никаких штатных натовских военнослужащих. Об этом даже нет сведений у российской стороны. Так что все, что говорит Шойгу, ничем не подтверждено. При этом ядерный шантаж продолжается. И замглавы МИДа России Сергей Рябков сегодня сказал, что действия Запада, оказывается, это Запад провоцирует Россию на все, что она делает, заставляют Москву задуматься о внесении изменений в систему ядерного сдерживания. В частности, по словам Рябкова, стоит вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями. К этим базовым документам относятся как внутренние российские, то есть российская ядерная доктрина, где пока еще сохраняется возможность не упреждающего, но ответного удара. Ну и также есть международные документы, такие как договор СНВ, который все больше России ставится под сомнение. Я напомню, что его продлили Москва и Вашингтон при вступлении президента Джо Байдена в должность. Но вот видно, что сейчас Россия задумывается и над тем, соблюдать ли этот договор.
Я напомню, что удары по населенным пунктам, по объектам энергетики в Украине Москва часто сопровождает формулировкой «удары возмездия». Это выражение закрепилось в российском политическом новоязе с самого начала войны. Под ударами возмездия подразумеваются именно удары по каким-то мирным объектам, чего обычно Москва не признает, но, как и возмездие, говорит о том, что это ответ на какие-то украинские действия. В частности, в Кремле сейчас очень бурно реагируют на снятие запрета властями США на поставки оружия украинскому батальону «Азов». Я напомню, что в России он признан террористической организацией, запрещен. И вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он относится крайне негативно к тому, что администрация президента США Джо Байдена планирует разрешить «Азову» использовать американское вооружение. Характеризуя «Азов», Песков отметил, что речь идет об ультранационалистических вооруженных подразделениях. Цитата: «Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами», подытожил Песков. Он заметил, что это лишний раз подтверждает актуальность опасений России в связи с тенденцией, цитирую, «к ползучему распространению идей неонацизма в мире». Но тут, как вы заметили, звучит еще один очень распространенный в России нарратив о том, что Украина и украинский народ – это всего лишь пешки в руках Вашингтона, а США используют их в своих грязных целях. Я напомню о том, что администрация президента США разрешит Азову использовать американское вооружение, написало издание «Вашингтон-Пост». 12-я украинская бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом США, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. «Вашингтон-Пост» напоминает, что закон Лихи запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, если это достоверно установлено, совершили серьезные нарушения прав человека. Это означает, что проверка показала, что «Азов» серьезных нарушений прав человека не совершал.
Одной из самых важных международных тем остается предстоящий в Швейцарии саммит мира по формуле Владимира Зеленского. Мы говорили вчера о том, что на этом саммите не будет обсуждаться много чего важного из формулы мира Владимира Зеленского, а по заявлениям швейцарского МИДа будет лишь обсуждаться фактически только гуманитарные вопросы, сегодня японский телеканал NHK со ссылкой на дипломатические источники фактически это подтвердил. По его информации, в совместном заявлении по итогам саммита мира в Швейцарии не будет пункта о выводе российских войск с территории Украины. Его исключили из-за участия стран Азии и Ближнего Востока, которые с Россией по-прежнему поддерживают связи и сотрудничают, так пишет телеканал NHK. Ну и перечислены там только 3 из 10 пунктов, а именно безопасность атомных электростанций, продовольственная безопасность, а также освобождение и военнопленных, и украинских детей, которых в Россию депортировали. В общем, там даже нет пункта о восстановлении территориальной целостности Украины. За это украинское руководство очень серьезно критикуют независимые украинские медиа. Я видел буквально перепалку между «Европейской правдой» и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Но важно, что эта конференция проходит. Конечно же, мы будем следить за ее результатом.
Ну, теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что», в которой мы рассказываем о репрессиях в России. Гагаринский районный суд Москвы заочно приговорил юриста, адвоката Илью Новикова к 8,5 годам колонии общего режима по делу о так называемых военных фейках. Об этом сообщает корреспондент Сота Вижн. Гособвинение ранее запрашивало для Новикова тот же срок, который назначил суд. Московская прокуратура добавляет, что суд также запретил Новикову в течение 4 лет заниматься адвокатской деятельностью и администрировать сайты. А поводом для возбуждения уголовного дела, я напомню, стал эфир от апреля 2022 года на канале «Популярная политика». Там Илья Новиков говорил о причастности российской армии к убийствам мирного населения в украинском городе Буча. Ну и еще одно сообщение в этой рубрике. Суд в Москве назначил 10 суток ареста мужчине, которого задержали в футболке с трезубом и надписью «Слава Украине». На это обратила внимание издание «Медиазона». Сообщается, что мужчину задержали 8 июня. Его признали виновным по протоколу о демонстрации экстремистской символики. По версии суда, символика на футболке, цитата, «является нацистской атрибутикой или символикой, либо атрибутикой, сходной с нацистской до степени смешения». Конец цитаты. Из постановления следует, что мужчина на заседании суда, которое состоялось накануне, признал свою вину и раскаялся.
Государственный символ Украины – трезуб, который является ее официальным государственным гербом, конечно же, признан в мире, и только Россия сейчас говорит о том, что это какая-то там нацистская символика. Хотя, в общем, я даже помню во времена дружбы российско-украинской, так называемой, этот символ был на улицах Москвы, его можно было видеть, и никто его не запрещал.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах, слушать нас на сайте «Голоса Америки» и также в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. Над выпуском также работал звукорежиссер Алексей Зонов.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.